Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, привет, дорогие друзья. Сегодня наше время, наш день. Время, собственно, верю, не верю. И вы спрашиваете, я отвечаю, рубрики нашей. Вы спрашиваете меня о чем угодно. Я пытаюсь мямлить и отвечать на ваши вопросы. Хоть как-то что-то родить такое внятное и понятное для вас, когда вы задаете мне сложные каверзные вопросы. Ну и, собственно говоря, я вас призываю ставить лайки, делать репосты. И эти вопросики мне задавать. Так я соединил в одно слово два разных. Эти вопросы вам мне задавать, собственно говоря, о чем угодно. О Боге, о Христе, о Церкви, о Библии, о христианстве. Да вообще о чем угодно. И даже, может быть, совершенно не связано с христианством темы. Поднимайте, пожалуйста, а я буду пытаться вам на них отвечать. Почему? Кто я такой вообще по жизни есть? Это не важно, но если вам интересно, меня зовут Владислав Юртов, я христианин, я служитель протестантской реформатской церкви в городе Санкт-Петербург, Россия. Да, вы можете задавать мне вопросы, любые абсолютно, и мы попытаемся с вами вместе, даже вполне возможно, на них отвечать. Пишите их в комментариях, эти вопросы. Не стесняйтесь. Опять же, если вы скептик, неверующий атеист, воинствующий атеист, я в еще большей степени приветствую ваши вопросы и, возможно, даже претензии. И чем больше у вас претензий, тем я буду более рад. Да, друзья, более рад. То есть мне интересны вопросы, конечно, в первую очередь от тех людей, которые не считают себя такими практикующими христианами. Но если вы христианин, тоже пишите, не стесняйтесь. Опять же, возможно, у вас нет вопросов, тогда просто напишите, откуда вы смотрите этот эфир. Я вот сейчас буквально размещу его в своих социальных сетях и начну ваши вопросики читать. Да, это еще займет пару мгновений, и мы понесемся в наше путешествие. Ближайшие 50 минут мы будем ваши вопросы читать и пытаться отвечать на ваши, опять же, вопросы. Так, одно мгновение, и я открою. Да, вопросы вы можете писать в комментариях к этому эфиру. Это может быть любая социальная сеть, любая группа, где мы транслируем. Это может быть сайт teos.fm. Это может быть почта yurtov@gmail.com, yurtov через YU. Это может быть почта abbo@bk.ru, то есть abbo@bk.ru. Туда тоже можно отсылать вопросы. В общем, где вам удобно. Или мне в личных сообщениях в любой социальной сети, где вы меня найдете. А меня зовут Владислав Юртов, что не является самой важной информацией для этого эфира. Но, тем не менее, если вы хотите до меня достучаться, то пишите, и я с удовольствием прочитаю ваши вопросы, комментарии, ну и ваши там претензии какие-то, может быть, если у вас есть к христианам. Это особенно будет мне интересно. Так, окей, я буквально закончил. Секундочку, еще мгновение. И давай. Сейчас, все, да, все разместилось там, где нужно, и мы готовы с вами начать отвечать вместе. Надеюсь, вместе. Почему вместе еще, друзья? Если вы видите вопрос какой-то в комментариях к этому эфиру, и у вас есть ответ, вы тоже не стесняйтесь, пожалуйста, ваше мнение пишите по поводу того, что там вот задалось, да? Это интересная будет дискуссия, я уверен в этом. Ну что ж, да. Еще секундочку. Как вы относитесь к чуду огня над гробом Господним или мироточением? Я не хочу никого оскорбить, совершенно точно. Но, во-первых, всем известно о том, что никакого чуда огня над гробом Господним в Иерусалиме не существует. Это миф, который почему-то долгое время муссировался, в том числе центральными телеканалами нашей страны, да, что вот чудо случилось, сошел огонь, да, гроб Господень, и потом этот огонь перевозят на самолетах в Россию и там куда-то еще и все прочее. Всем известно, что никакого чуда схождения огня над гробом Господним не существует в природе. Это миф. Это рукотворно зажженный огонь. И еще раз, это знает весь мир, да, кроме отдельных, скажем так, не очень добропорядочных людей, которые распространяют миф о том, что якобы это чудо существует. Нет этого чуда. Нет, еще раз нет, и еще раз нет. Его не существует. Этот огонь рукотворный. То есть буквально стоит какой-то там некий мужик, ну, пусть бы даже он облаченный там в какие-то священные одежды, священнические, не священные, священнические одежды, да, который там буквально там спичкой, зажигалкой делает это чудо. Это известно всем. Но по неясным причинам в 90-е годы в нашей стране начали распространять мифы о том, что это чудо. И потом появились какие-то непонятные фонды, шмонды и все прочее, которые вот этот огонь перевозят на самолетах в Россию. Но по факту это очень красивая традиция, которая, конечно же, имеет свой смысл религиозный, но это ни в коем случае не чудо. И поэтому я к этому явлению не могу относиться как к чуду. Причем это, опять же, я говорю это не потому, что я не православный, там, да, предположим, там, не частичка армянской церкви какой-то там или что-то еще. Это всем известно. Просто в рамках вот нашей культуры появился такой миф о том, что это чудо. Но это ни разу не чудо. Это важный символ религиозной традиции, да, христианской. Но не более того. И именно так я к этому отношусь. Что касается мироточения, ну, то же самое. То же самое. Ни разу, то есть у вас что-то происходит, да, с этими иконами. Но, во-первых, тут вопрос, конечно, более сложный, как мне кажется. Если взять эту икону, которая якобы мироточит, и поместить ее в лабораторные условия, скажем так, да, то есть изъять ее из конкретного храма, где она висит, и поместить ее в любое другое помещение с нормальными условиями, помните, в физике мы когда решали задачки, не извиняюсь, то у нас там было одно из условий, да, то есть мы решаем задачку в нормальных условиях, то есть там определенная температура, влажность и прочее. Ничего этого происходить не будет. И это не потому, что чудеса не могут случаться вне храма или вне церкви, а потому что, в принципе, такого ничего не происходит. Еще раз, там что-то происходит в каком-то определенном месте, что-то. Это не значит, что я не верю в чудеса вообще. Я очень-очень сильно верю в чудеса, но я, естественно, не верю в то, что там что-то мироточит или там какой-то огонь сходит с неба в храме Громе Господнего, да? Я вот, естественно, я не вижу в этом проблемы на самом-то деле. То есть это не умаляет важность христианства или там важность православия или важность католицизма. Это все имеющие право на существование конфессии христианские, которые очень важны, которые принесли в мир очень много важных вещей, гигантское количество вещей, недооценить которые было бы неверно в корне. Но я бы не стал мистифицировать как христианство в целом, так и в частности конкретные конфессии. Так и тем более мифические истории про схождение огня гром Господень и вот, собственно, мироточение икон. Но это мое мнение личное, подчеркиваю. То есть я никого не хочу оскорбить еще раз. Это мое мнение личное, как протестанта. Вот таким образом. Так, пошли мы дальше по вашим вопросам. Существуют ли границы Вселенной? Вау, хороший вопрос. Ну, да, они точно существуют, на мой взгляд. Опять же, Потому что бесконечным является только Бог. Нет, не бесконечным, это неправильная фраза. Есть Бог, который сотворил Вселенную. И именно в силу ее тварности, ну, творения, да, то, что она сотворена, она имеет некий предел. Какой, никому не известно, кроме Бога, но он точно есть. Потому что, опять же, беспредельность некая, да, она существует только у Бога. Вселенная, она конечна. Где ее конец, условный там, да, и что за этим концом, за этой границей, мы не знаем. Я надеюсь, никогда не знаю, не узнаем. Кстати, есть замечательное, ну, на мой взгляд, замечательное фантастическое произведение Василия Головачева, там целая серия произведений, но мне нравится больше серия «Реликт», хотя там есть очень много связанных: «Черный человек», «Реликт» и прочее, прочее, прочее. У «Реликта», по-моему, 8 томов, что ли, ну, или, может, 6, это я уже забыл. Ну вот, где в одном из эпизодов герои добираются до конца Вселенной там, и заглядывают за грань этой Вселенной, да. Но, опять же, это классное фантастическое произведение, но мы в реальности не знаем, что находится. Вот. Грань точно есть, на мой взгляд. В силу, опять же, того, что Бог сотворил Вселенную, а значит, грань точно есть какая-то, да? Но что там, это не очень понятно. Спасибо за вопрос. А как вы относитесь к клонированию? Вау. Даже не знаю. Я, наверное, был бы рад, если бы наша наука дошла до того, чтобы начала клонировать, например, органы человеческого тела для того, чтобы делать пересадки всякие и прочее, чтобы это были максимально, как это сказать правильно, медицински. Ну, в общем, короче, чтобы эти органы максимально принимались телом человека, да, для пересадок. Понятное дело, скорее всего, что мозг невозможно клонировать со всем объемом информации, который там находится, но все остальные органы тела вполне возможно клонировать. Сердце, легкие, да все что угодно. Если люди это делать научатся, это будет круто. Ну, прям сверхкруто. Я не вижу в этом никакой религиозной проблемы, скажем так, да? Наоборот, это прямо вот хорошо. Хорошо, потому что, ну... Ну, вот сейчас у меня есть просто пример одной маленькой девочки, которой требуется пересадка костного мозга, и ей донора не найти, да? А если бы была возможность клонировать ее собственный костный мозг, предположим, да, здоровый, то проблема, наверное, была бы решена. Ну, вот, собственно. Поэтому я не вижу в этом существенных проблем. Что касается клонирования целиком личности, ну, человека, да, то я в это не верю просто в силу того, что невозможно клонировать человека, как мне кажется. Есть классный фильм такой по этому поводу, да, не помню, как он называется, где было целое место, короче, типа корабля, там баржа, не знаю, похожую на нефтяную баржу, да, где жили люди, клоны реально живущих людей. На всякий случай, да, если понадобится что-то изъять, то, вот, собственно, у них там изымали. Я не верю, что можно клонировать личность. Поэтому в любом случае... Клонированный человек, предположим, он не будет мной. Если взять мою клетку, там, клонировать, да, мою ДНК, клонировать меня, там, да, предположим, ну, это будет малыш некий. Но он будет жить своей жизнью, своим опытом, со своими проблемами, со своими страданиями, но это не будет я. Это, может быть, будет там мой какой-то брат-близнец, похожий на меня, да, если он дорастет до моего возраста. Если я все еще буду жив, то мы будем где-то похожи, но не на 100%, потому что даже близнецы не похожи друг на друга. Так, друзья, так. Ставьте лайки, делайте репост. Сейчас я прочитаю. Еще раз повторяю, где можно вопросы писать. Вопросы можно писать в комментариях к трансляции, как я говорил, и на почтах двух: yurtov@gmail.com, yurtov через YU, abbo@bk.ru, там тоже можно писать ваши вопросики. В личных сообщениях, ВКонтакте, в Одноклассниках, на Ютубе, где мы делаем трансляцию. Канал называется Теос Медиа Трансляции. Пожалуйста, там тоже пишите ваши вопросы. Я постараюсь на них ответить. Вот там, собственно, и можно писать. Один момент. Сейчас я открою. У меня почему-то закрылась одна страничка. Мы ее откроем. Ложь ради спасения – это грех. И как насчет недосказанной правды? Начну с конца и приведу совершенно тупой, дурацкий пример. Почему? Потому что он связан с Гитлером. Да? Гитлер, как вы знаете, был ужасным человеком. Может быть, не самым ужасным в этой жизни, но тем не менее ужасным человеком. А еще он был художником. На мой взгляд, прекрасным, потому что я... Почему прекрасным? Потому что я лично даже десятой части того, что он нарисовал, не смогу воспроизвести. Я не умею рисовать, и даже кружок я делаю квадратным, а квадрат круглым, потому что у меня, ну, вот нет таких нейронных связей, да, которые позволяют мне что-то внятно изображать художественно, да, в отличие, например, от моего сына. И в этом смысле он пошел там не в меня, не в маму свою, не в мою жену, да, потому что мы не умеем рисовать, а вот он умеет. У него есть такой талант, он умеет рисовать. И, на мой взгляд, круто очень. Я бы в жизни такого не сделал. Так вот, если мы скажем про Гитлера, что он был замечательным художником или там хорошим художником, то мы скажем правду. Но если мы ставим точку на этом предложении, да, то мы, получается, лжем. Потому что помимо того, что он был потрясающим художником, опять же, на мой взгляд, подчеркиваю, да, я так не могу, то мы не говорим о всем остальном, что он сделал в этой жизни. Полуправда – это ложь, на мой взгляд. И полуправда, как недосказанность, на мой взгляд, это одна из самых мерзких форм лжи, потому что она вводит в заблуждение. Если мы просто лжем, это одна история. Когда мы лжем, используя элементы правды, то, как мне кажется, негативные последствия такой лжи, они более значительные, чем откровенная ложь. Потому что ее, опять же, сложно отличить от правды. Вот откровенную ложь, ее можно идентифицировать, да, как ложь. Полуправду, недосказанность очень сложно, сложно для меня слово идентифицировать, да, как ложь. И поэтому она имеет большие последствия, в том числе отложенные последствия. Что касается лжи ради спасения, ну, мы все знаем историю, как это семью звали, Тененбаум, да, которые прятали евреев, нидерландскую семью, которые прятали евреев в своем подвале. И когда пришли, есть фильм известный по этому поводу, Тененбаум, да, давайте я погуглю даже, ради интереса. Тененбаум. Семейка Тененбаум, да, все правильно. Ну вот, 2001 года этот фильм. Это реальная история. Фильм основан на реальной истории. Вот там, например, была ложь. То есть девочка, она солгала фашистам о том, что нацистам, о том, что у нее в подвале прячутся евреи. И я считаю, что она правильно сделала. А, нет, она не солгала даже. Наоборот, она хотела солгать, но будучи христианкой, она не солгала, да, сказала правду. И офицеры там вермахта, или как это называется там, ну, вот, они не поверили в ту правду, которую она сказала. Посмеялись и ушли. Вроде было так. Но вот в этой ситуации я считаю, что вполне можно солгать, конечно. И мы даже видим примеры библейские лжи ради правды, когда, например, повитухи, то есть акушерки, да, по нашему сегодняшнему современному языку, лгали о том, что... Ну, короче, есть в Библии примеры, я не буду вдаваться в историю библейскую, все, кто христиане и читали Библию, они прекрасно это знают, кто не христиане, это слишком долго объяснять, о том, что ложь ради правды, вернее, ради спасения жизни человека, она вполне допустима. Но я категорически против, например, лжи в случае, когда, допустим, человек умирает, да, и к нему приходят родственники или врачи, тем более, причем я знаю, да, и врачей таких, которые этим занимаются, к сожалению, и людям лгут, что они там, типа, не умрут, то есть им осталось там буквально час-два, там, три, сутки, двое, трое до конца жизни, а им говорят, что нет-нет-нет, все хорошо, вы будете исцелены, вы выздоровеете скоро, осталось буквально пару часов, и вам станет лучше. Вот в такую ложь я категорически осуждаю. Хотя бы потому, что если бы человек знал, что он скоро умрет, то у него была бы возможность, как минимум, например, там какие-то дела завершить, с кем-то попрощаться, с кем-то решить какие-то конфликты застарелые, да, и уйти с миром. Причем у меня реально есть пример. Я служил пастором в одной областной церкви, где была женщина, Людмила Михайловна, ее звали, которая так долго умирала, очень. И я только за неделю до ее смерти узнал о том, что, оказывается, у нее есть еще одна дочь. То есть у нее было две дочки. Оказывается, у нее была еще одна дочь, с которой она 20 лет не общалась. Там был конфликт такой семейный, да, и, в общем, они не общались, не разговаривали. И эта женщина страшно и долго умирала. И когда я узнал об этом конфликте, мне показалось, я понял причину, почему она не могла никак отойти к Господу, потому что у нее была вот эта ситуация, и Бог ее как бы не отпускал, да, она должна была решить. И тут появился я как инструмент этого Бога. Опять же, я ни в коем случае не ставлю себе это в заслугу, хотя мне невероятно крайне... Это, нет, неприятно, это благословение для меня было. В этом процессе поучаствовать, вот так я скажу. Мне удалось первому человеку за 20 лет уговорить ее примириться с дочкой. То есть позвонить ей и позвать ее к себе, и пообщаться с ней. И она приехала, она пришла, они пообщались, они примирились. И Людмила Михайловна, долго-долго умирая, никак не могла, никак не имея возможности по непонятным причинам отойти уже, потому что у нее она в коме, все, она уже не чувствовала ничего, она уже не реагировала ни на что фактически. Тем не менее, она там пришла в себя, они примирились, и она с улыбкой на лице ушла в вечность. И самое важное в этой ситуации, что, как мне кажется, что не только сама Людмила Михайловна ушла в вечность, вечно с улыбкой, но и эта женщина, ее дочка, она тоже, она осталась живой с чувством, что все вопросы с ее мамой решены, что они все разрешили, да, все конфликты. И, соответственно, всю свою жизнь, оставшуюся, она будет жить с ощущением, что все хорошо. Потому что я знаю другой пример, отвратительный и мерзкий, и очень трагичный, когда один мужчина умирал, а у него был конфликт с сыном от первого брака. И он умирал долго тоже, несколько лет умирал. Не болел, а именно умирал. То есть всем было ясно и понятно, что он 100% умрет. Вот, умирал он несколько лет. И очень тяжело умирал. И когда уже все там, черта подошла к концу, да, к нему приехал его сын от первого брака со своими детьми, то есть с внуками этого мужчины, желая проститься со своим папой. А там был у них тоже конфликт. Сын немножко накосячил, в том числе по финансовой части. И когда он хотел к отцу подойти, к своему, а это такая, скажем так, этническая семья, не русская, но тот мужчина его просто не пустил. Он сказал, нет, я не хочу его видеть. Вот его внуки пусть подойдут, а его я видеть не хочу. То есть он точно знает, что он... И он точно знал, что он умирает, но он не позволил своему сыну с собой попрощаться. Представляете, насколько комплексы, ненависть человека им управляли, и Вы представляете чувство вот этого мужика, 40-летнего сына его, да, которого папа не пустил к себе попрощаться с ним. Он не пустил его с ним примириться. Он не пустил его на собственные похороны, по сути, да? Потому что там в течение суток хоронят людей после смерти. И вот как он будет жить последующую свою жизнь? С ощущением того, что его родной отец, он не пустил его с ним попрощаться. Это отвратительно, это ужасно, это мерзко. И так быть не должно, на мой взгляд. Спасибо вам за ваши вопросы. Ставьте лайки, делайте репосты, а мы идем с вами дальше. Идем дальше. Ваши вопросики пишите, пожалуйста, в комментариях к этой трансляции. Ну и, конечно же, тоже в личных сообщениях мне пишите. Идеология впрямую зависит от мировоззрения. Вопрос немножко странный. Мне кажется, что мировоззрение и идеология — это где-то там синонимичные понятия, синонимичные. Но, ну да, я не знаю, что... Давайте так, я не могу ответить на вопрос, потому что я не понимаю, что вы имеете в виду под идеологией и мировоззрением. Вот нам нужно дефиниции определить, то есть, ну, определение, что вы имеете в виду, и границы их применения, да? То есть слово «дефиниция», что означает? Это не просто определение какого-то слова, это определение слова и очерчивание границ его применения. Потому что многие слова, они в одной там области имеют одно значение, а в другой области то же самое слово имеет немножко другое значение. Да? Вот чем, собственно, отличается слово «определение» от «дефиниции». Поэтому, пожалуйста, определитесь, уточните, я не понимаю до конца ваш вопрос. Еще совсем недавно полагалось поклоняться аксиомам научного атеизма, и все без исключения обязаны были проходить этот предмет. Сегодня с ним покончено. Надолго ли? Слушайте, недавно это в нашей стране, ну, 44 года назад, вообще-то, ну, минуточку. Там, или, может быть, ну да, там 34 года назад, не знаю. Это уже очень давно. Я считаю, что уже невозможно нашу страну вернуть вот на рельсы научного атеизма. Это просто невозможно, по определению. И никто этим не будет заниматься. Наоборот, у нас же часть идеологии почти единственно существующая в нашей стране является, что русский значит православный, да? Вот поэтому нет, конечно, никто не уже, никому этого не нужно, и никто не будет к этому возвращаться, к этому научному атеизму, так называемому. Если мой папа еще это изучал, то уже его, ну и мы уже, да, и мои старшие сестры, там, у меня старшая сестра 71 года рождения, например, да, она уже к этому никакого отношения не имела и никогда в этом не слышала, что такое научный атеизм, по определению, в принципе, не слышала. Так, жизнь динамична, она постоянно обновляется, видимо, поэтому церковь многими воспринимается как нечто консервативное. Вау, это очень крутой вопрос, кстати говоря. Слушайте, любая структура большая, она консервативна, любая без исключения. Маленькие коллективы, маленькие фирмы, маленькие компании, маленькие какие-то организации, они всегда будут более динамичны и склонны к изменениям. Не склонны, в смысле, а готовы к изменениям. Так, это более правильно сказано будет. Готовы к изменениям. Любые большие структуры, они в любом случае... Короче, они становятся бюрократичными, да, бюрократизируются. Господи, как бы это выговорить-то? Ну вот, и в любом случае инертны, да, и именно по этой причине они, конечно, более консервативны. И это не значит, что они не принимают новшества, это значит, что им тяжелее понять, потому что все сообщество, и чем больше организация, чем тяжелее, все сообщество людей должно принять какую-то новую идею, переварить ее, вернее, узнать эту идею, как-то ее осмыслить, переварить и, ну, там, принять или не принять. Понимаете, да? Поэтому церковь, как большая организация, которая живет очень долго уже, ну, 2000 лет, если брать церковь в ее современном понимании, да, не имея в виду протоцерковь, она существует 2024 года, поэтому, конечно же, таким структурам очень тяжело принимать и применять какие-то новшества в своей жизни. Но это не значит, что она этого не делает. Там, например, и причем степень лоббильности церкви зависит еще от регионов. Например, там в России все еще проводится богослужение на церковно-славянском языке официально, да, а там в РПЦЗ, церковь зарубежная православная, там давно уже, или в патриархате Константинопольском, там давно уже применяются местные языки, да, для богослужения. Если в церкви во Франции находится, на французском языке, если в Греции, на греческом, если в Турции, на турецком, ну и так далее, да. В России все еще почему-то непонятно, почему к этому не готовы, и церковно-славянский язык, он считается там частью какой-то священной традиции. Так, одну секунду. Меня спрашивают, вижу ли я комментарии в ВК. Я их не вижу. Не вижу, друзья мои. Если они есть, то почему-то я их не вижу. Мне ничего не приходит, ни одного сообщения. Ну, надеюсь, сейчас эта проблема как-то решится. Окей, спасибо за вопросы. Идем дальше. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте. И да, меня зовут, кто вы такой? Еще вопрос. Меня зовут Владислав Юртов. Я верующий христианин, служитель церкви, протестантской реформатской церкви в Санкт-Петербурге. И вопросы могут быть заданы о чем угодно. О христианстве, о религии, о вере в Бога, о Библии, о церкви. Но желательно еще и также на какие-то там бытовые темы, если у вас есть. Мы желание узнать, как христиане смотрят на то или иное, то, пожалуйста, пишите свои опросики, я с удовольствием на них отвечу. Почему до сих пор многие уравнивают гуманистические идеи христианские как само собой разумеющиеся? Вау, это вообще сверхкрутой вопрос. Сверхкрутой вопрос, я считаю. Но он вопрос такой, связанный все-таки скорее для, ну, для специалистов, да, потому что ну, не все понимают, что такое гуманизм, и не все понимают, почему гуманизм и христианство – это вещи несовместимы. А это на самом деле так и есть. Гуманизм и христианство – это вещи антагонистические, да? А это антагонизмы, это антонимы вообще. В некотором смысле они никак не совместимы. Хотя гуманизм сам по себе неплох. Когда мы ставим гуманизм, что такое, если говорить проще всего, да? Гуманизм – это когда мы ставим в центр нашей жизни интересы человека, скажем так, да? Это максимально простое объяснение гуманизма. Мы ставим в центр человека и его интересы. И именно поэтому это является абсолютно не христианской, не библейской идеей, потому что, когда мы говорим о библейском мировоззрении, то в центре всего стоит Бог, а человек на периферии. То есть у гуманизма человек в центре и его интересы. Христианство в центре Бог и его интересы, а человек на периферии. Если мы немножко поразмышляем, да, позволим себе пофантазировать, поразмышлять, мы поймем, что это абсолютно разные идеологические, абсолютно разные идеологемы, да, разные идеологические идеи. Ну вот, идеологические идеи, как это ужасно звучит. Но да, они несовместимы никак. Но я не встречал ни одного образованного христианина, который считал бы, да, что гуманизм и христианство – это одно и то же, да, и кто-то их уравнивает. Но я встречал большое количество, огромное количество людей, не связанных с христианством, которые там понаслышке слышали о нем, опять 25, понаслышке о нем знают, о христианстве, в нем внутри христианства никогда не были. И да, эти люди считают, что гуманизм – это равно христианству. В каком-то смысле христианство и гуманизм, естественно, совпадают, да, то есть мы тоже считаем, что людям нужно помогать, да, о людях нужно заботиться, нужно там какие-то благотворительные фонды создавать и прочее, прочее, прочее. Но это не означает, что гуманизм и христианство – это одно и то же. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Гуманизм – это, если пафосно выражаться, да, такая сатанинская вообще идея, да, никакого отношения к христианству не имеющая. Поэтому мне странно, когда эти две идеи уравнивают. Заметил, что дома молиться не могу, в скобочках не хочу, так как не чувствую живого Бога, в отличие от храма, как будто в пустоту. Так это? И как исправить ситуацию? Слушайте, вы не должны чувствовать Бога. Ваши личные чувства ничего не говорят о Боге, да? Опять же, кстати говоря, вспоминая прошлый вопрос про гуманизм, да? Очень сильно концентрируетесь, господи, что у меня с языком сегодня, на себе, а не на Боге. Обращаясь к Богу, смотрите не на Бога, а на свои чувства. Да? Вот я чувствую Бога или не чувствую. Если я чувствую Бога, все круто, не чувствую, все плохо, да? Но это не так работает, понимаете? Ваши чувства, опять же, еще раз, никакого отношения, то есть верите вы в Бога или не верите, вообще плевать. Я скажу грубо, да? Бог все равно есть, да? И вы его чувствуете, не чувствуете, видели вы его, не видели. Там, были в вашей жизни чудеса, не было чудес. Это вообще не важно. Есть некий объективный фактор, да? Можно даже для атеистов сказать не про Бога, там, а про Антарктиду, да? Вот вы верите в Антарктиду или не верите? Вы ее чувствуете или не чувствуете? Да вообще плевать. Она объективно существует, понимаете? Поэтому то, как вы смотрите на молитву, это в корне неверное и неправильное отношение к Богу, к религии и к молитве самой, да? Конечно, контекст имеет значение. Конечно, когда мы приходим... Я знаю людей, ни одного причем человека, которые условно верующие люди... И они не молятся, они Библии в жизни своей не читали, или читали там пару строк из Библии. Но иногда на них накатывает, они приходят в какой-то там храм, который видели по дороге, или который там ближе к их дому, и они приходят в этот храм, немножко постоят, и вот на них такое благостное настроение нападает, они постоят, вау, да, мир пришел в сердце, покой, и уходят. И на этом заканчивается их религиозная жизнь. Да, лучше так, чем вообще никак. Это согласен я с этим. Но это не религиозная жизнь. И ваши чувства, они, опять же, никакого отношения к бытию Бога не имеют. Бог, написано в Библии, всякий призывающий имя Господне спасется, и ни слова о храме вообще. Более того, та знаменитая история, когда Христос умирал на кресте и завеса в храме разорвалась, она буквально означает что? Что Господь теперь не в рукотворных храмах живет, да, а вот везде с нами, да. Теперь все, преграда разрушена. Есть такая старая русская пословица: «Бог не в бревнах, а в ребрах». Это старая русская, российская, там, как угодно, пословица. Причем православная, да, где как раз очень часто вот эта мысль гипертрофирована, что Бог там типа в церкви, да, что как можно молиться вне церкви. А тем не менее русский человек, российский человек, там, россиянин, да, он придумал такую поговорку: Бог не в бревнах, а в ребрах. Вы можете молиться где угодно. И в церкви Бога не больше, чем в вашей кухне или в вашем, там, не знаю, там, сарае, где вы молитесь, или в вашей гардеробной, он везде одинаково присутствует. Когда нет руководителя или помощника в вопросах веры, то, думаю, и плодов веры не получить. Господи, какая чушь. Читаешь духовную литературу и понимаешь, что не хватает помощи, чтобы научиться любить, смиряться, и все-таки это неправда, и возможно самим достичь. Несмотря на то, что я сказал, что это полная чушь, я считаю, тем не менее, что старшие братья там, и сестры должны быть в нашей жизни, должны быть какие-то наставники, которые помогают нам в вопросах веры, и даже не только в смысле научения нас каким-то основам веры, хотя это тоже, да, но и для того, чтобы помочь нам взглянуть на самих себя со стороны, потому что мы себя... Своих ушей без зеркала невозможно увидеть, да, как носом. Нам нужно зеркало, в котором мы видим свое истинное лицо, скажем так, да, которого мы без зеркала, в принципе, не увидим. И в этом смысле наставники очень сильно нужны. И жалко, что у многих людей их нету. Например, у меня там не было наставников почти совсем в моей жизни. Я постигал христианство через книги чаще всего, через проповеди и прочее, да, то есть прям такого наставника, духовника у меня не было, к сожалению, к большому сожалению. И это одна из причин, почему я в свое время, наверное, ушел из церкви, потому что не было никого, кто мог бы меня наставить. При том, что я был достаточно активным верующим человеком, но не нашлось ни одного человека, который сказал бы: тебе нужен наставник, и давай это будет он, там, предположим, да? Вот так сложилось. Но это неправильно. Вот совершенно точно. Я, собственно, на своем примере вам скажу, что это неправильно. Он должен быть, этот наставник. Но еще раз, это не тот человек, который непосредственно тебя учит. Он помогает тебе сориентироваться в христианстве, он тебя там подсказывает, направляет, но он не давлеет над тобой, совершенно точно. И не он является тем, кто формирует твое христианское мировоззрение. Твое христианское мировоззрение должен формировать Бог и Библия. Ну и церковь, да, там твоя деноминация. Но еще, да, наличие или отсутствие духовника, руководителя, помощника никак не влияет на наличие духовных, как вот тут написано, как написано, плодов веры, да, никак не влияет. Может улучшить, а может ухудшить, на самом-то деле. Это все зависит от... Просто многие люди, которые приходят в церковь, к сожалению, они воспринимают своих наставников, духовников, как такими гуру, которые должны вот прям, ну, все-все-все за них решать, да. Давайте. У меня тоже в жизни была ситуация, я рассказывал в прошлых эфирах, когда я пришел к своему пастору и сказал, что: слушай, Антон, я хочу скинуть на тебя ответственность за свою жизнь. Но я, во-первых, четко ясно осознавал, что я скидываю ответственность. Мне нужен был небольшой поддерживающий контекст, скажем так, да. Мне было сложно взять ответственность на себя, на свою жизнь, за свою жизнь в той ситуации, хотя я четко ясно понял, что я должен делать. Мне нужен был кто-то, кто меня бы поддержал. И поэтому я пришел к своему пастору и сказал: я хочу скидывать на тебя ответственность за свою жизнь. Это была скорее шутка. Но не шутка, это была... Ну, так я выбрал сказать. Окей. Ставьте лайки, делайте репосты и комментируйте нашу трансляцию. Пожалуйста. Осталось нам до конца эфира 6 минут. Это и много, и мало. Как церковь относится к феминизму? Слушайте, ну, к феминизму, который существует в нынешней форме, я отношусь лично, как представитель церкви, отрицательно. Это ужасная, отвратительная форма жизни социальной. Но я говорю при этом о христианском феминизме. Если мы говорим о феминизме как о равных правах мужчин и женщин, то сама Библия вне грехопадения, она, собственно, нас и учит этому равенству, да? Но равность мужчин и женщин не означает, что они могут и должны жить одинаковой формой жизни. Мужчина не может рожать, женщина не может зачинать детей. Очевидно, что женщина более слабое существо физически, чем мужчина, в среднем по больнице, да? Понятно, что есть слабые мужчины, а есть сильные женщины. Это все понятно. Но в целом так. Женщины более многозадачные, мужчины более примитивны в этом смысле. Мы способны концентрироваться в большей степени на одной мысли, на одной идее, но при этом проникать максимально глубоко в нее. А женщина, как в том анекдоте, они способны там, да, и там, по телефону разговаривать. Я вам пример приведу. Я вам приведу пример, который отвратителен и ужасен, и не должен повторяться, но это реально пример того, как может существовать женщина. Я жил в Москве и ехал как-то там по городу на машине, и передо мной ехала Citroёn, там C3, по-моему, если ошибаюсь. И он так вилял. И он долго вилял, туда-сюда, туда-сюда. Мне не объехать, потому что я боюсь, что я начну сейчас ехать, обгонять его, и он меня вдарит у меня в правый бок, да. Ну, короче, какой-то момент меня это взбесило, естественно, как любого водителя. Я улучшил момент, обогнал, подрезал этого человека и думаю, сейчас я тебя устрою там, да. Не буду говорить, что. И вижу, что за рулем сидит женщина, девушка. Красивая молодая девушка, которая руками держит руль. Она говорит вот так по телефону, прижимая телефон к своему плечу. И одновременно пилкой себе ногти. И все это одновременно за рулем, локтями управляет. Я как-то это увидел, я понял, что там разговаривать не о чем, и уехал, да? Я ничего не стал делать. Но это пример классный, в том смысле, что это показывает, как женщина может выполнять много задач одновременно, а мужчина это не способен. Да? Поэтому в этом смысле, в любом случае, как бы мы ни пытались сделать мужчин и женщин равными, это не так. Они равны перед Богом, но они не одинаковые. Они не одинаковые. А феминизм сегодняшний, такой народный феминизм, скажем так, да, он заключается в чем? В том, что женщины пытаются отвоевать мужские традиционные, ну, короче, отвоевать место, которое занимает мужчина. Вот так, да? Но самое интересное, что когда доходит дело до практики, это не работает. Это не работает. Ну, окей, хотите иметь такие же права, как и мужчины, но вы должны тогда быть последовательными в этом смысле, да, и быть полностью мужчинами. То есть получать так же, как мужчина, в смысле, да, получать, там, выполнять те же самые физические работы, которые делают мужчины. Не только шпалы, там, рельс, рельс, шпалы, шпалы, да, вообще все. В шахты идите, пожалуйста, да, и одинаково делайте результат, как и мужчины. Ну и все остальное. Но когда дело доходит до практики жизни, это не работает, потому что женщины этого делать не могут, да и не должны. Это не значит, что женщины хуже, чем мужчины. Женщины прекрасны. Но как у мужчин есть свои ограничения, так и у женщин есть свои ограничения. Поэтому, если мы говорим о феминизме именно в русле христианства, то я вот обеими руками за. Женщины и мужчины равны, но не одинаковы. Именно поэтому мы не можем определять одинаковые требования к мужчинам и женщинам. Это невозможно по определению. И, кстати, например, моя тетя, ну, она не родная тетя, но неважно. В общем, тетя, например, она работала на предприятии в Москве. Они там паяли какие-то платы, да? И там работали только женщины. Ни одного мужчины. Почему? Потому что женщина способна к большей концентрации, к большей усердности в таких вот механизмах, да, в таких работах. Это было там исследовано какими-то психологами еще Советского Союза, и на такие работы брали только женщин всегда. Ни одного мужчины-то не было. Мужчины были руководителями, но непосредственно работу выполняли только исключительно женщины. И это что-то да значит. Спасибо большое за ваши вопросы, за ваши лайки, комментарии, репосты. Это был проект «Верю, не верю» в рамках большой семьи проектов Теос Медиа, наш сайт teos.fm. И будьте с нами всегда 24 часа в сутки. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.